Братья и сестры, вот такой вопрос. Я еще таких вопросов не слышал. Вот послушайте. Бог положил мне как-то на сердце быть в благодарственном посте. Это по Библии или нет? Я прочитал этот вопрос и задумался. А есть ли в Библии благодарственные посты? Братья и сестры, может, кто-то из вас читал благодарственные посты? Я не помню таких благодарственных постов. Сказано о посте, что это состояние, когда человек томит душу свою. Пост – это орудие против дьявола, против врагов Божьих, которые дьявол иногда наступает на нас. Или, к примеру, вот Неемия идет в Иерусалим, объявили пост, чтобы Бог послал защиту, охрану. Но когда Господь отвечает, обычно тогда надо благодарить. Благодарить и радоваться. Братья и сестры, я бы вот какую мысль сказал. Может быть, это не по записке, а я бы вот какую мысль сказал. Я стал обращать внимание, иногда люди в дело и без дела бывает постятся. Это крайность. Бывает, кто-то вообще не постится, а кто-то любое движение, он уже в посте, и молиться ему некогда. Вот только голодует, раздражается, шумит, бывает, но зато для себя поставил отметочку, он в посте. Братья и сестры, пост – это орудие борьбы. Если действительно есть серьезный вопрос, то надо об этом в посте быть, в молитве пребывать. Вот, ну, не так просто, чтобы это прошло, просто как какая-то ли голодовка, или что еще-либо такое. Поэтому я думаю, мы когда испытываем нужду, то обычно в посте для того, чтобы бороться с искушениями или угашать все раскаленные стрелы лукавого. И вот еще такой вопрос. Почему Бог не сказал Адаму «люби свою жену»? В какой книге Библии впервые встречается слово «любить», «возлюби» и их синонимы? Почему прямо не звучит повеление Адаму «любить»? «Оплодитесь и размножайтесь». Братья и сестры, ну вот давайте подумаем сами, а надо ли было Адаму говорить «люби»? Он был с Богом любви, Бог с ним был, греха никакого не было нужды об этом говорить, атмосфера любви была вокруг Адама. Бог приходил к нему и общался с ним, вот так настолько совершенным был Адам, настолько совершенным, мог просто общаться с Богом. Разве нужно было там ему говорить, ты же там люби свою жену? Да он ее как увидел, как закричит от радости. Да это и плоть от плоти, и кость от костей. Да это все мое, все мое. Подбежал к ней, радуется, что Бог послал ему. Да разве там нужно было говорить любить? Она все у него дышала любви, любовью. А вот когда пришел грех, смертью умрете, разрыв с Богом любви, разрыв. И здесь проклятие земле, и здесь Еве Бог говорит, что в болезни будешь рождать детей, и к мужу влечение, он будет господствовать над тобой. Все пошло на разрушение. Вот тут уже надо теперь любить ее такую, какая она есть, а ей ему повиноваться такого. Это все уже было потом. Поэтому здесь не было нужды говорить «любить». Здесь только действительно нужно было плодиться и размножаться. Вот и все. Ну, одна нужда к молитве, наверное, это попозже.
Два вопроса. Первый вопрос такой. Нужен ли садик детям в христианских семьях? Ну, если у вас условия позволяют, то это неплохо. Ну, например, вот Андрей Антонюк, когда надумал жениться, и у него наметился уже участок, он посадил саженцы. Саженцы выросли, получился садик. Вот. Неплохо, если вы в вашем садике сделаете качельку, маленький турничок. Летом бассейн пластиковый надувной поставьте, и хороший будет садик. Кстати, если бассейн и у вас маленькое дитё, это небезопасно. Нужно охранять, чтобы дитё в этот бассейн не кувыркнулось. Друзья, если речь идет о садике, в смысле отдать в садик куда-то ребенка на воспитание дошкольное, на это смотрю крайне отрицательно. Считаю, что это не по Библии, потому что в Библии написано: «И вы, родители, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». То есть задача воспитывать детей принадлежит родителям. И ответственность за детей лежит на родителях. Друзья, формирование ребенка наиболее сильное и эффективное – это в первые годы его жизни. Ну, считается, первые 7 лет – это максимально высокий эффект может давать воспитание. Что вы вложите в ребенка до 7 лет, это из него искоренить будет очень трудно. Друзья, написано: «Наставь юношу при начале пути его». Когда начало пути у юноши? Вот как раз то время, когда детей отдают в ясли, а потом в садик. Друзья, и воспитывать наших детей в садиках, я скажу как, их учат петь мирские песни, их учат танцевать, вот, ухаживать за девочками, ну и все прочее. Ну и вот, думаю, что среди нас есть те, которые работали в садиках и в ясельках и знают. И поэтому, отдав ребенка в детский сад, вы можете потом об этом глубоко-глубоко жалеть, когда в 16 лет ваше дитё придет поздно ночью выпивший. И вы будете думать: где я потерял? Вроде все время ходил в церковь, читал Библию, молился и постился за него. И где я потерял? А потерял как раз тогда, когда дитю было 5 лет, и его воспитывали в садике. Воспитывали чужие люди, неверующие. Вот поэтому я понимаю, что лучше, друзья, приложить все усилия. Пускай жена не работает, муж старается обеспечить семью, и пускай жена воспитывать ребенка, когда вы на работе. Придете с работы, вы будете воспитывать. И такими общими усилиями мы сможем достичь того, что наши дети будут верующие. Поэтому в ясли и в садик смотрю на это крайне отрицательно. И второй вопрос. Ответьте, пожалуйста, по каким причинам Господь не дает детей некоторым семьям? Друзья, в Библии написано, что дети – это благословение. В Библии написано, что дети – это награда. Дети – это подарок. И тем не менее, в некоторых семьях и в христианских нету детей, бывает. По какой причине? Причины бывают разные. Одна из причин отсутствия детей – это может быть наказание за какие-то грехи, совершаемые в жизни, может быть, даже до брака. Или в браке. Обычно это грубые, крупные грехи. Или, например, бывает, вот с чем я встречался. Вступили в брак и думали: пока молодые, поживем, попутешествуем, и, ну, отдохнем, а потом и до детей. И первые годы жизни предохранялись. 2-3 года. Потом решили: все, надо детей, детьми обзаводиться. Вот. А детей нету. А детей нету. И потом слезы. Усилия разные, а детей нету. Вот бывает как наказание. Друзья, бывает это просто болезнь. То есть жена или муж болен. Такое бывает. Но бывает же, когда, скажем, вот и где есть дети, и семейные, и не семейные болеют. В Библии написано: «Болен ли кто из вас?» Эта фраза говорит о том, что верующие люди тоже болеют. Есть лжеучения, которые говорят, что верующий не должен болеть. Это заблуждение, друзья. Верующий тоже может болеть. И в Библии написано, что если кто-то болен, пусть позовет пресвитеров и пусть помолится. Поэтому, друзья, если нету детей, причина может быть болезнь. Можно провериться и у врачей. Если вы знаете, что болезнь, можно совершить помазание елеем, и Бог может дать дитя. Друзья, еще какие бывают причины? Бывают для славы Божьей, когда, например, спустя какое-то очень длительное время, вот по молитве Бог дал дитя. Ну, например, какие случаи бывали? У меня в жизни было такое. В одной семье не было детей 20 лет. И потом по молитве с помазанием родилось одно дитя, а потом второе, третье, и сейчас процесс пошел. Дело к 50, я процесс вошел. Вот. Тоже Бог хочет показать свою силу, свою руку. Такое тоже может быть. Еще, друзья, почему бывает? В Библии написано: «Мои мысли не ваши мысли, и пути мои не ваши пути». Есть вещи, которые нам просто непонятные. И Христос однажды сказал одному человеку, что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после. Это четвертый аспект. То есть, бывает просто непонятно. Греха какого-то нету. Детей хотим. Молитву совершали, и детей нету. То есть, есть вещи, которые непонятны. Уразумеешь после. Ну, вот так вот, друзья. Конечно, если нету детей, полезно бывает исследовать себя или побеседовать со служителями и так дальше, и молиться об этом. Друзья, безусловно, известно, что Анна, ну, можно определить, что Анна молилась о ребенке, возможно, это было несколько лет, или в других семьях. Я если бы завтра буду проповедовать этого вопроса, немножко коснусь, что вот молились, и Бог потом посылал. Поэтому об этом просто в смирении тоже нужно молиться.